Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Нектария Оптинского. Его память празднуется 12 мая.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы поговорим об одном фильме, который недавно прокатился по кинотеатрам нашей богоспасаемой страны. И надо сказать, что фильм необычный, странный, меня порадовал. Понимаете, когда говоришь о культуре современной Европы, в голову приходит, ну, в общем, либо кладбище, либо уже ад. Да? То есть огромное количество литературы, которая там выходит, кинематографии европейской, выставок художественных. Это кошмар. И смотреть на это без содрогания невозможно. Поэтому сейчас бесконечно удивляет то, что европейцы создали нормальный человеческий фильм. Не то, что он само великолепие, этот фильм, но он находится в рамках традиционных ценностей. Он нормально по-человечески оформлен. Там играют нормальные актеры, там нет никакой ЛГБТ-повестки, и там нет никакой угнетающей современной социальности. Речь идет о событиях конца 18-го столетия, об уничтожении монархии и убийстве монарха и его супруги Людовика XVI и Марии Антуанетты. И вот хоть бы кто из постановщиков дернулся, чтобы показать, ну, какую великую, потрясающую справедливость и прогресс несли в себе эти действия. То есть, вот там «Свобода, республика, демократия» звучат так приглушенно и натреснуто, словно колокол, который упал во время пожара и получил в свое металлическое нутро несколько трещин и, к тому же, еще набит соломой. Вот так это звучит. И, в общем, большое спасибо постановщикам, что они избавили нас от всей этой сумасшедшей современной политики, всего этого болезненного эротизма, всех этих ЛГБТ-кунштюков. Ничего нет, все нормально. Смотришь фильм и удивляешься. Боже, все нормально. Ну, надо же, и в Европе еще снимают нормальные фильмы. Прям радость. Фильм поставлен совместно усилиями французских и итальянских кинематографистов. Называется он «Падение короны». Режиссер Джанлука Йодичи, достаточно известный европейский кинематографист. Целый ансамбль хороших, опытных актеров французских и итальянских. И главные роли исполняют Гийом Кане и Мелани Лоран. Это сам король и Мария Антуанетта. Надо сказать, что они выложились. Гийому Кане очень, наверное, неудобно было играть. Жаркая, плотная одежда, вечная треуголка на голове. И, кроме того, грим, который делает из него толстяка с одутловатым лицом, тяжелыми складками шеи. В общем, здесь сложно сыграть что-нибудь по-настоящему, скажем так, непростое, символическое. Вот у Гийома Кане все получилось. Большое ему спасибо, поклон этому актеру. И теперь приступая к изложению того, что происходит на экране. А, кстати, фильмом «Падение короны» открывался Локарнский кинофестиваль, то есть сами европейцы, несмотря на свою, как бы это правильно сказать, ну, наверное, Константин Леонтьев сказал бы, вторичное опрощение, испорченность, гниль, распад всякой культурной сложности. Ну вот, несмотря на все это, европейцы признали, что этот фильм серьезное явление кинематографического искусства, иначе бы им не открывался столь значительный кинофестиваль, как Локарно. А что, собственно, происходит? Последние, ну, не дни, скорее недели в жизни венценосной семьи, она уже находится под стражей, ее условия содержания постепенно ухудшаются, дальше, хуже. К ним относятся все сквернее, все унизительнее, и сам фильм делится на три части. Первая часть называется «Боги». Ну, естественно, никто не обожествляет короля и его супругу, и их ближайшую родню. Дело, собственно, в том, что их положение до сего момента абсолютно недосягаемое для подавляющего процента французского населения, все еще дает о себе знать, они в роскошных одеждах, а они сохраняют в своей обстановке последние остатки роскоши. Затем они входят в часть, которая называется «Люди». Они узники скверной тюрьмы, им долгое время не выдают свежего белья и не выдают, видимо, в насмешку над ними, как издевательство. Ну что же, попробуйте, как живут бедняки. И третья часть — мертвецы, в ходе которой надежда короля, королевы, их семейства на то, что все-таки удастся избегнуть смерти, рассеивается. Все это передано сознанием исторических источников, с пониманием атмосфера эпохи. Поразительно хорошо, например, получилась речь революционера, имя которого унесла лето, во всяком случае, для российского населения вряд ли оно что-то даст, это имя, который, беря под арест королевскую семью, произносит речь. Он сначала долго репетирует, потом начинает, как мальчишка, выпаливать какие-то пафосные фразы, и король с королевой смотрят на них, качая головами, и у них в глазах читается: ну что ж, парень, наверное, для первого раза неплохо, да, ну, конечно, надо больше стараться, но мы не в том положении, чтобы тебя, дурачка, критиковать. Но выглядит все именно, в общем, довольно смешно. Революция — это мальчишка, злой, пафосный в своих проявлениях, любящий пышную одежду и вместе с тем склонный к тому, чтобы, говоря о справедливости, творить ужасающую несправедливость. Это очень важный момент. Он подчеркивается, я хотел бы его подчеркнуть. Кинематографисты Франции и Италии показывают великолепно. Ну, скажем так, начиная с того, что один из тюремщиков, издеваясь над королевской семьей, явно ведет дело к тому, чтобы изнасиловать Марию Антуанетту. Я говорю об этом на православном радио, я благодарен европейцам, что они не показали этой сцены. Они даже не сказали, произошло это на самом деле или нет. Они просто подвели ситуацию к этому моменту и честно зрителям рассказали, что это возможно. Это могло быть в реальности. Но от всех ужасающих телесных подробностей, слава тебе, Господи, люди, не изменившие своему хорошему вкусу, нас избавили. Ну, молодцы, все правильно сделано. Так, наверное, и надо. Впоследствии этот самый тюремщик совершает то, что с точки зрения христианского вероисповедания является одним из величайших, тяжелейших грехов. Раздираемый чувствами к королеве и верностью к революции, он совершает самоубийство. Ну, что вам сказать, с точки зрения романтизма, все это мило, интересно, в духе Нотр-Дам, Но с точки зрения ортодоксального христианина, это ведь погибель души, а не что-нибудь другое. Вот такой революционер, которого обуревают тяжелые страсти, находит для себя выход, и этот выход худший изо всех возможных. Но, в общем, тоже в духе эпохи. Надо согласиться с Джанлука Йодича. Это действительно выход в духе эпохи, когда страсть затмевает разум, хотя разум говорит, что он руководит буквально всем. И очень важны элементы христианского мировидения в этом фильме. Король, который разговаривает в один из последних спокойных дней в небольшом садике со своей королевой, он получает от нее целый ряд упреков, но прежде всего это упреки в том, что он имел возможность сопротивляться, выжигать революционную скверну, но он был тюфяком и ничего не сделал. И король говорит: «Мне многие пытались изменить мою душу, ожесточить ее, но я не могу и не хочу ожесточить себя». Но в исторической реальности король Людовик XVI был добрым христианином, пусть и католиком, но во всяком случае человеком, для которого Слово Божие кое-что значило в этом мире. И он вел себя, соответственно, своей роли христианского государя. И вот как христианский государь он не желал развязывать акт тяжелого гражданского кровопролития, не желал ожесточаться, не желал заражаться злобой века сего, его тьмы. И сейчас с нашей колокольни кто не обнаружит в себе спора, должен ли был король уничтожить семя революции и дать народу спокойную жизнь? Но в этом случае он пролил бы немало крови. Или он поступал правильно, и он погиб из-за того, что вел себя как смиренное дитя Божие. Сразу же, моментально, вспоминается история великого святого государя Николая II и царского семейства, погибшего в 1918 году от рук лютых волков-революционеров. Эта аналогия преследует на протяжении всего фильма. Слишком она сильна, слишком она очевидна. И в какой-то момент французские кинематографисты заставляют поговорить короля и человека, который отвечает за его осуждение, о смысле того, что происходит. Король добивается ответа на вопрос, а ради чего все это происходит? Ему отвечают: режется новое общество, и старое должно уйти, умереть, быть разрушено. Это общество разума и справедливости. Ну хорошо, говорит король, а то, как вы с нами поступите, а он уже понимает, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, смерть будет исходом, убийство будет исходом. Так вот, то, как вы с нами поступите, разве это справедливо? Ему честно отвечают, что вряд ли, но это необходимо. Тогда, говорит король, это не суд, это жертвоприношение. И революционер, оппонирующий ему, в мягкой форме соглашается. Да, что-то вроде того. Что ж получается? Кроткий король идет на гильотину, как агнец на заклане. Сам это понимает, говорит об этом до того, как он попадает под лезвие гильотины и ведет себя без страха, без каких-либо упреков в отношении своих губителей, с ясным осознанием того, что он жертва, которую новое время хочет принести, а вот ради кого, ради чего и кому – вопрос, да ответ на который зритель должен додуматься сам. Но ничего там хорошего в этом ответе нет. Все достаточно тяжело. темное и страшное. Ну и когда король призывает к себе палача Самсона и разговаривает с ним, он задает вопросы, и у него за плечом очаг, в очаге пламя. От этого пламени становится не так безнадежно страшно по поводу того, что происходит на экране. Остается какая-то надежда. В фильме не показано, как королевская голова упала с гильотины, но в конце этой игры «Вопросы и ответы» пламя гаснет. Вот так. Была христианская монархия? И нет христианской монархии. Был источник света и тепла в очаге? И нет его. И люди без него остались. И добрый король, христианин, агнец на заклании, фактически идущий путем Христа, уходит из жизни, убитый революционерами. Что еще к этому добавить? К этому надо добавить только одно. Ну, может, не все еще погибло и испорчено в Европе, раз есть нормальные люди, которые снимают такие фильмы. «Падение короны». Найдите в сети, посмотрите. Оно того стоит. Ничего эффектного, ничего зрелищного, ничего относящегося к дурным страстям. Все исполнено высокой культуры и правильных смыслов. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прозвучит музыка Феликса Мендельсона. В наших программах уже звучали его знаменитый свадебный марш и не менее знаменитый ми-минорный концерт для скрипки с оркестром. Сегодня мы продолжим знакомство с его музыкой. Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди. Таково полное имя композитора. Он родился в 1809 году в Гамбурге, в богатой семье. Его отец Авраам Мендельсон был банкиром. Дедом композитора был известный еврейский философ Мозес или Моисей Мендельсон, основатель движения еврейского просвещения. Несколько лет спустя после рождения Феликса семья Мендельсонов, иудейская по происхождению, приняла христианство, крестившись в лютеранской церкви, и взяла вторую фамилию – Бартольди. Музыкальные способности проявились у Мендельсона в раннем возрасте. Он получил хорошее музыкальное образование, считался вундеркиндом, общался со многими выдающимися музыкантами своего времени, да и не только с музыкантами. Например, его связывали теплые отношения с Гёте. Довелось ему слушать лекции по философии у самого Гегеля. На протяжении всей своей жизни Мендельсон много гастролировал по всем европейским столицам как дирижер, основал консерваторию в Лейпциге. В этом городе он и завершил свой земной путь, прожив на этом свете совсем немного – 38 лет. Творческое наследие композитора велико и разнообразно. Он писал для симфонического оркестра и фортепиано, для хора и органа, для камерного ансамбля и голоса. Основу фортепианного творчества Мендельсона составили «Песни без слов» – 48 пьес, сочинявшихся на протяжении 15 лет, с 1830 по 1845 годы. Эти замечательные образцы лирической миниатюры до сих пор востребованы и исполнителями, и слушателями. Сегодня в нашей программе мы послушаем две композиции из этого цикла. Первый прозвучит «Весенняя песня». Многим слушателям эта музыка, разумеется, хорошо знакома. Thank you. Вторая песня «Без слов» тоже весьма популярна. Ее часто называют «песней венецианского гондольера». На самом деле в цикле «Песни без слов» есть три произведения с названием «Венецианская баркаролла» в первой, второй и пятой тетрадях. Предлагаю послушать венецианскую баркароллу из второй тетради, написанную в тональности фа диез минор. Эту меланхолически красивую мелодию действительно хочется напевать без слов. А завершит нашу программу одна из знаменитых и часто исполняющихся композиций Мендельсона – увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Мендельсон дважды писал музыку для этой пьесы Шекспира. В 1826 году он написал концертную увертюру, а в 1842 году, всего за несколько лет до своей смерти, он написал музыкальное сопровождение для постановки пьесы, в которую и включил ранее написанную увертюру. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Двенадцатого мая, 29 апреля по старому стилю, Святая Православная Церковь празднует память преподобного Нектария Оптинского. Преподобный Нектарий был последним соборно избранным оптинским старцем, ученик скитоначальника преподобного Анатолия Зерцалова и преподобного старца Амвросия. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье. Отец его был рабочим на мельнице и рано умер. С матерью Николая были самые теплые и сердечные отношения. Она больше действовала кротостью и умела тронуть его сердце. Но и мать его умерла рано. Остался Николай круглым сиротой. Несколько лет работал он в лавке богатого купца. В свободное время ходил в храм и читал церковные книги. В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной лишь одно Евангелие. Принял Николая преподобный старец Амвросий. О чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова, а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию. Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами. Потом его назначили на панамарское послушание. У преподобного Нектария была келья, выходившая дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов, только сходит к старцу или духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии – в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братья жаловались на него старцу Амвросию, на что он отвечал: «Подождите, Нилка проспится, всем пригодится». Под руководством своих великих наставников преподобный Нектарий быстро возрастал духовно. 14 марта 1887 он был пострижен в мантию, а 19 января 1994 года был посвящен в иеродиакона, а еще через 4 года был рукоположен калужским архиереем в иеромонаха. В 1912 году оптинское братие избрало его в старцы, но преподобный Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». И только по послушанию он согласился принять на себя старчество. Принимал преподобный старец Нектарий посетителей в хибарке прежних старцев. Иногда он оставлял на столе в приемной книги, и посетители в ожидании приема смотрели эти книги и, листая их, находили ответы на свои вопросы. А преподобный Нектарий по своему смирению говорил, что они приходят к преподобному старцу Амвросию, и сама келья говорит за него. Для каждого человека у старца был свой подход, своя мера. Порой он оставлял посетителя одного в тишине хибарки побыть наедине со своими мыслями. А иногда долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника своими познаниями. И люди спрашивали, где же старец окончил университет, и не могли поверить, что он нигде не учился. После закрытия монастыря в 23-м году преподобного Нектария арестовали. По выходе из тюрьмы старец жил в селе Холмище у одного христианина, но и туда, невзирая на трудности, добирались духовные чада в поисках утешения и совета. Скончался преподобный Нектарий в глубокой старости 12 мая 1928 года и был похоронен на местном кладбище. После возрождения Оптиной пустыни 16 июля 1989 года, в день памяти митрополита московского Филиппа, состоялось обретение мощей преподобного Нектария. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части Амвросиевского предела Веденского собора обители. Православная церковь празднует память преподобного Нектария Оптинского 12 мая, 29 апреля по старому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 25 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Мама Габриэли» о грузинском старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. Спектакль состоится в Андреевском мужском монастыре по адресу Андреевская набережная, дом 2, проезд до станции метро Ленинский проспект или Воробьевы горы. Перед спектаклем предлагаем посетить экскурсию по монастырю. Заказ билетов на сайте Театра «Живая вода» или по телефону 8 915 458 58 95.